Мы с вами продолжаем изучать статью Херут «Свобода». Мы говорили, что есть четыре фактора, которые руководят нами в целом всей системой человека. Это основа пути развития основы, окружение, пути развития окружения, влияющие на человека, на его основу. И мы находимся внутри этих четырех факторов, и они определяют все, кто и что мы, и в какой форме, в каком направлении мы будем развиваться. Есть дополнительный фактор, в который мы обязаны вмешаться и этим изменить себя, определить этим нашу самостоятельность. И это фактор, называемый общество, группа. И когда человек находится в группе, у него есть еще два данных дополнительных. Он относительно общества и общество относительно него. Кто здесь должен определять поведение, путь, действие? И здесь есть два уровня в отношениях между человеком и обществом. Следовать за большинством или следовать за одиночкой. То есть относительно личного развития человека, он сам определяет, надо следовать за индивидуумом. И насколько здесь человек уникален, он может быть отделен от общества. И общество должно даже хранить его уникальность, каждого отдельного. А относительно общественных потребностей общих, конечно же, общество должно определять суть свою, путь свой, а человек должен склонить себя перед обществом. Это называется следовать за большинством, и две этих вещи находятся в управлении общим и управлении частным. И в общем, когда мы изучаем науку Каббала, мы изучаем законы высшей природы, как они воздействуют на нас, и как мы можем прийти в соответствии с этой природой так, что как природа вечная и совершенная, так и мы должны быть вечными и совершенными. И чтобы прийти к этому состоянию, нам нужна методика Каббалы. Для того, чтобы развить в человеке осознание зла в текущем его состоянии, насколько он несовершенен, и ему наносится вред и ущербность, человек должен развивать в себе, внутри, систему критики, анализа относительно состояния, в котором он находится, и общество находится, цель, как мы это изучаем в остальных местах, которые все время должны быть в развлечении. Исраэль, Тора и Творец едины, то есть человек, его действия и цель должны соединяться вместе, то есть некое идеальное состояние, в котором я там нахожусь. Это называется мир Эйнсов, бесконечность. Там нахожусь я со своим кли, со своим светом, со всеми остальными душами в объединении, в связи, в полной, полны светом бесконечности, вечным и совершенным образом. Когда я сейчас хочу представить себя в каком-то продвинутом состоянии по направлению к этому, даже небольшое продвижение по направлению к этому должно включать себя в мизерной мере, но внутри себя должно включать все те данные, которые имеются там, но в каком-то маленьком масштабе. Но чтобы все данные имелись, насколько я способен объединить их вместе, представить себе их вместе, что они находятся во мне, а я нахожусь в них, в Эйнсоф, в бесконечности. И относительно этих состояний человек должен развивать анализ. И мы натыкаемся здесь на нечто особое в науке Каббала относительно религии и всех прочих систем. Это критика, анализ, в который Каббала заставляет находиться человека. Нет у судьи большего, чем видят его глаза. Человек должен раскрыть глаза и верить только тому, в чем он находится, только тому, что он получает, то, что принимается его сердцем. Он должен также проверять свое сердце, не лжет ли он себе, не находится ли он в погоне за призрачными целями, которые общество, реклама и весь мир предписывают ему. Но если он раскрывает, насколько он способен раскрыть свое сердце и проверяет в соответствии с сердцем свое состояние и цель, то действительно у судьи нет большего, чем видят его глаза, и он продвигается, и это называется, что он реализует условия, нет насилия в духовном, только по желанию. Человек учится в том месте, где его сердце жаждет, душа человека обучает его, это истинные законы, железные законы, и иначе наука Каббала не реализуется, а только вследствие свободного желания, свободного выяснения, но только в соответствии с теми данными, которые даны ему. Поэтому критика как средство достижения цели, а отсутствие критики – причина остановки развития. Мы это изучили в прошлый раз, а сейчас мы на странице 214 «Наследие отцов». «Наследие отцов», страница 214. А также все частности, которые включают в себя желание наслаждаться, называемые «основа» или первый фактор, содержащий все те склонности и особенности поведения, которые человек унаследовал от своих предков, той длинной цепочки из тысяч людей, существовавших в свое время, где каждый представляет собой, как каплю, экстракт своих родителей, в этой капле и передается каждому все духовное приобретение его родителей. Так что в подсознании личности присутствует тысячи духовных наследий от всех индивидуумов, представленных династией его предков. Поэтому, так же, как лица людей отличаются друг от друга, так разнятся и мнения их. И нет двух людей в мире, мнения которых были бы одинаковы. Каждый имеет в своем распоряжении огромные приобретения, которые оставили ему в наследство тысячи предков. И поэтому все это считается собственностью личности, когда есть в каждом нечто уникальное и запрещено человеку каким-то образом смазывать это. Он должен развивать это, и мы все должны беречь, давать человеку возможность это наследие отцов именно вывести наружу, развить. Вопрос, Гилад. Это материя, его истинная сущность. Откуда приходит наследие отцов? Это из оригинального, изначального материала. Гилад. Что называется духовное наследие, которое он получает от всех предыдущих поколений? Духовное наследие — это так. Прежде всего, и то, что мы приобретаем во все годы нашей жизни, мы говорим, все наши постижения, все наши привычки, все то, что мы приобретаем в этом мире, когда мы избавляемся от тела, оставляем тело, то эти вещи, они переходят из знаний уже в склонности. И в следующий раз мы уже рождаемся со природными склонностями иными. Это во-первых. Другое. То, что происходит к этим природным склонностям, на них новых, на них облачаются желания как наследие предков, как основа. Одно одеяние другого становится доступным человеку в текущей жизни, как новая вещь. То есть, с одной стороны, есть наследие отцов, с другой стороны, это уже облачено в новые стремления, которые он постиг в прежней жизни. Поэтому каждый раз получается исходное кли, оригинальное, в новой одежде. Что значит духовное наследие? Что ему нужно, кроме порядка действий? Ответ. Нет. Снова. Рацион лекабель, желание наслаждаться, имеющееся в нас, оно находится в нас со всеми решимот, которые на пути сверху вниз накопились внутри желания. И эти решимот сейчас, это то, что развивает человека и приводит его к исправлению. Вопрос простой. От чего мы получаем давление? Нам кажется, что мы получаем давление от окружения, от общества. Мы получаем давление от выхода решимот внутри нас, решимот, которые все время приходят свыше, давят на нас, и каждый ощущает это давление относительно общества и относительно цели иным образом. Ты видишь, в этом мире есть люди, которые, ну, что тебе плохо, все в порядке, он не чувствует ничего особенного. Есть такие, которые гоняются за всякими наслаждениями, есть такие, которым надоели все эти наслаждения, есть те, кто разочаровались, есть те, кто ищет духовное и так далее. У тебя есть в этом мире, который находится в той же реальности, поскольку решимот различные в каждом, насколько каждый ощущает различно по сравнению с другими. Я уже не говорю о характере, ментальности, я говорю о восприятии реальности, как она ощутима от очень хорошей до очень плохой. И это все зависит от решимот. В этом наследие отцов, и это дает человеку его духовное состояние, духовный статус. Нет у него духовной, иной духовности, кроме как определить относительно этого мира. Он определяет в этом мире относительно духовного. Он не понимает, но так определяет текст. И поэтому все это приобретение должно оставаться в распоряжении индивидуума. И общество должно охранять эту особенность и дух, чтобы она не была затушевана окружением. То есть окружение правильное, правильное общество должно быть не как наше окружение современное, которое все время толкает человеку всякие цели, излишества, достижения, которым вроде бы должен постичь и выглядеть так или эдак. Запрещено нам давать человеку никаких образов, никаких целей, чтобы это обязывало его стремиться к этому и быть вот таким. Только анализ его собственной, различения его собственной должны дать ему то, что необходимо его, ему самому в соответствии с его уровнем развития. И то же самое в нашем маленьком обществе, в группе. И в каждой группе каббалистов, как это мы видим и читаем из истории, никогда нет давления ни на кого. Предоставляют человеку, ты, если хочешь быть членом группы, ты должен стремиться к вот этому и этому. Это картина, которую предоставляют каббалисты. Но давление, с каким давление должно идти изнутри человека, только по примеру, который ему предоставлен. То есть хорошее обучение, правильное, только в соответствии с примером. И насколько он готов воспринять этот пример, принять и усвоить. Вот так он и должен идти. Темп развития его определяет он сам. Внешнее давление здесь не поможет. Нет насилия в духовном означает, что его желание внутреннее, самое внутреннее его желание, об этом он должен заботиться, и только он властвует там, если так. Поэтому у нас нет в духовном развитии возможности, даже если мы захотим, продвинуть человека больше, чем он сам понимает, осознает, принимает решения, и тогда производит действия на себе. Поэтому все наше продвижение в отдаче, во влиянии одного на другого, только дать пример, чтобы каждый член общества давал примеры всем остальным, но пример не обязывающий. Просто пример, насколько он желает идти в направлении цели, в направлении отдачи только. Это закон «нет насилия в духовном». Это то, что он говорит, что... И поэтому все это имущество считается имуществом индивидуума. Он должен продвигаться, он должен стараться продвинуться, а общество обязано хранить его особенность и дух, чтобы оно не было затушевано окружением, чтобы окружение вдруг не начало давать ему какие-то примеры, какие-то вещи, у которых нет никакой связи с целью, как наше внешнее общество делает. Кока-кола, автомобили, то, это, другое. Тысячи вещей с утра до вечера, и ты должен быть таким, таким и таким. Человек рождается, у него есть вот до момента, как он умрет, форма примера, в котором он должен уподобиться, иначе он неудачник. Но каждый должен оставаться в своем совершенстве, и тогда контрасты и противоречия между ними останутся навечно, чтобы навсегда обеспечить нам критический подход и развитие науки, что составляет все преимущество человечества и является истинным и вечным чаянием. И это относится и к религиозному обществу, и к атеистическому. И у тех есть давление на индивидуума, ввести его в некие рамки, в которых он должен находиться так и так, и внешним образом, и внутренним. И поэтому система этики противоречит системе Каббала. Человек должен развивать этическую систему сам, а не то, чтобы кто-то ему говорил «ну-ну-ну». Только в осознании зла изнутри, в анализе и критике, которую он сам производит. И итог анализа должен быть таким, чтобы он выстроил для себя свой будущий верный образ, более соответствующей цели. Если он не может представить формы, более близкие к цели, запрещено нам давить извне. Этим мы просто закуем его в кандалы и не позволим ему никогда достичь. Это как Бааль Сулям рассказывал, какой вред наносят продвинутые якобы народы, якобы продвинутые, когда со своей культурой вторгаются в народы, якобы отстающие, насколько они вызывают этим у них, тем, что дают им примеры развития своих, насколько они вызывают ущерб, они не позволяют им свою реализовать наследие отцов, вывести наружу, развить то, чем являются они. И этим в системе Адама решен, в общей системе всех душ, они буквально выкорчевывают те корни, не дают им развиться. Это как дерево, которое ты вырываешь из земли, ты отсекаешь его, ты хочешь, чтобы оно было иным. Оно не может быть иным, оно может быть только в соответствии со своим корнем. Поэтому все образование, вся культура, все, что развивается в обществе, поколение, которое придет, поколение знания, поколение понимания, все изменится, буквально перевернется. Мы в нашем образовании мы уничтожаем точку самостоятельности, анализ и возможность ребенка развить то, чем является он сам. Текст. И после того, как в определенной степени мы пришли к осознанию эгоизма, свойственного человеку с точки зрения силы, заключенной в нем, и желания насладиться, являющегося самой сутью живого организма, в его неприкрытом виде, нам также стала ясна во всех своих границах мера исходного багажа каждого индивидуума, которое мы определили как наследие отцов, смысл которого в том, что это вся сила склонностей и свойств, которые переходят к человеку по наследству в его основу, которая является первичным материалом каждого человека, то есть капля семени его родителей. Проясним теперь две ступени в желании насладиться, в рационе лекабель. То есть, хотя основа — это вещь основная, находящаяся в человеке, в его душе, общество может испортить развитие ее основы буквально образом таким, что у нас не выйдет ничего из этой основы, а нечто только испорченное, какая-то такая модификация, мутация, которая совершенно не является им самим. То есть сохранение возможности развиваться самостоятельным, индивидуальным образом, независимым от других, получать от общества только правильные силы, чтобы развивать то, что имеется в нем, как наследие отцов, это обязанность каждого. Заголовок. Две ступени в потенциале и в действии. Вначале необходимо понять, что, несмотря на то, что эгоизм, определенный нами как сила желания получать, является сутью человека, все же совершенно невозможно представить, что он сможет просуществовать в реальной действительности даже одно мгновение. Ибо то, что мы называем коах, потенциал, сила, то есть еще не проявившееся в действии, является лишь замыслом. И мы можем представить его себе только мысленно. Однако практически невозможно представить, что найдется какая-то реальная сила в мире, которая бы какое-то время находилась сама по себе в состоянии покоя и не действовала, поскольку сила существует в реальности лишь в то время и в той мере, в которой проявляется в действии. Мы, в общем, это келим. И келим — это ощущает, что проходит в нас. Мы не можем раскрыть силу, которая в состоянии потенциала. Когда мы раскрываем ее на себе как действие. Я не могу сказать, есть электричество в системе. Ну, скажем, в проводе электрическом. Откуда я знаю, что там оно имеется? Я не знаю. Я могу это узнать только при условии, что я присоединяю что-нибудь, какой-нибудь прибор, и эта сила электричества действует в приборе и показывает мне, что есть электричество. Загорается лампочка, движется стрелка, что-то еще. То есть силу саму я не ощущаю. Я вижу и измеряю, и могу раскрыть его действие. Сами силы — это Творец. Его Ацмуто, непостижимое нами совершенно. Нами постижимы его действия на нас. Эти действия мы называем Творец. Как я говорю, Отец. Кто это Отец? Я раскрываю вот этого человека относительно меня как Отца. Творец. Что такое Бо-Уре? Идем и посмотрим, идем и увидим, раскроем его свойства, какие он дает тебе, он рождает тебя. Ты не раскрываешь его в силах, в потенциале, ты раскрываешь его в действии на тебя, и все его действия на себя, из них ты можешь сказать, кто он якобы. Кто он, прежде чем ты ощущаешь его? Но на самом деле это уже большой вопрос. Можем ли мы говорить о силе без ее действий? Потому что такую вещь мы никогда не ощущаем. У нас нет с этим никакой связи. Вопрос. Как проверить, что такое воспринять его свойства, действующие на мне, а не его, я не все? Что это свойство, а не он. Когда я говорю «Творец добрый», я ощущаю, что есть он, действует во мне, и я из его действий ощущаю добро. То есть, в общем, я говорю о своем состоянии. Внутри моего состояния я ощущаю добро. Это добро идет как результат действия внешнего кого-то, чьего-то. И этого кого-то я называю по этому имени, которое я ощущаю в себе. Это всего лишь определение моего состояния. О нем мне нечего сказать, я не знаю. Не знаю. Но вот так мы по нашей природе способны раскрыть и сказать. Поэтому он говорит, где ты читал? Строчка «однако». Однако реально невозможно представить, что найдется какая-то реальная сила в мире, которая бы какое-то время находилась сама по себе в покое. Не может быть силы в покое. Это некое данное виртуальное. Находится, но как ты его раскроешь, находится оно или не находится. Мы можем его только раскрыть, какую-то абстрактную форму, которую мы не можем раскрыть. Если ты ее уже раскрываешь, ты ее раскрываешь на какой-то основе, на чем-то, в чем оно находится, действует. Входит луч света через занавеску в комнату. Откуда я знаю, что он проник? Он натыкается на пылинки в воздухе, на частички в воздухе, и я вижу, проник луч света внутри в воздухе. Я даже вижу, как эта пыль танцует в воздухе, и из того, что это сталкивается со светом, я вижу. Если бы не наткнулась, я бы не видел. Мы выходим в пространство вне земного шара. Там мрак. Почему мрак? Вот там полно света. Это не то, что здесь солнце заходит, восходит. Там полно света, но ему не на что натолкнуться. Нет на чем проявиться лучу свет. Если оставлю какой-то экран на пути солнца, я вижу белое. Я вижу, что есть свет. Но если я убираю, скрываю этот белый лист, то я не вижу ничего. Темнота, мрак, полный мрак. Только свет, если я смотрю на источник света. Но если я смотрю немножко в сторону, уже темнота. Ему не на чем проявиться лучу света, не на чем задержаться. Если это не воздействует на что-либо, то это неощутимо, не раскрывается. Мы не будем углубляться в это вещи, которые нам нужны для чего-то иного. Давайте перейдем.
Так же, как невозможно сказать о младенце, что он обладает огромной силой, тогда как он не может поднять даже легкие вещи. Но можно сказать, что когда он вырастет, в нем раскроется великая сила. То есть потенциал у него есть, а на практике потом раскроется. То есть мы можем как будто сделать какое-то предположение, не больше этого, оценку. В любом случае мы говорим, что та сила и мощь, которую мы видим в человеке, когда он вырос, была заложена в ребенке уже в младенчестве. Просто она оставалась в нем скрытой и не проявлялась в действии. Можно лишь мысленно представить себе те силы, которые должны раскрыться в будущем, поскольку разум обязывает к этому. Однако в реальном теле младенца, конечно же, нет никакой силы, никакой, поскольку она никак не проявляется в его действиях. Также и сила аппетита. Эта сила не проявляется в человеке, если он сыт, и он не способен есть. Однако, даже когда он сыт, сила аппетита находится в нем, но она просто скрыта внутри тела человека. А впоследствии, когда пища переварится, аппетит возвращается снова, раскрывается и выходит из потенциала в действие. Он хочет сказать, что, по сути дела, у нас есть все силы, все, что есть в Малкут бесконечности. И мы знаем об этом, мы получаем это по духовному правилу, что частное и общее равны. Это закон. Это подобно голографической картине. Да, есть такие... Такой особый способ сфотографировать голографически, там, под особым углом, в лучах лазера это фотографируют. И когда снимают эту картину, допустим, я снял свое изображение, сфотографировал, потом я отрезаю какой-то маленький фрагмент где-нибудь старый в углу, вырезаю. И в этой отрезанной части есть все мое изображение, только в той мере, в которой я это вырезал. То есть, как мое изображение, если ты уменьшишь это до такого размера, вот так это будет. Но ведь я вырезал часть картинки. Почему же в этой части есть вся картина? Потому что голографическая картина, она не отрезает у тебя от большой картины, она отрезает меру, какую-то часть, долю от большой картины. Допустим, я одну сотую отрезал. Возьми мой портрет, раздели его на 100 клеточек, возьми какую-то одну клеточку. Если увидишь там нет часть глаза, допустим, а ты увидишь там весь мой портрет, всю картинку. Но в отношении 1:100. То есть это то, что я вырезал. Это называется частное и общее равны, так это в духовном. То есть каждая самая маленькая часть в духовном – это, в общем, мера от общего всего духовного и включает в себя все детали, все, как он говорит Барасулам, начиная от Ак и Абия, все миры, все свойства, все категории. Вопрос, насколько мы можем различить там, что это там существует. Это по отношению к получающему это различается или одна сотая, или вся часть целиком, все 100 частей вместе. Это только лишь по отношению к получающему есть разница. Но, по сути дела, все детали там есть целиком. Поэтому говорят, что каждая душа включает в себя все души и так далее. От этого все остальные наши правила. Что тут, что о чем мы говорим, что ты прочитал, что все силы, даже насыщение, аппетит, неважно, все эти силы, они в нас есть, они находятся только в раскрытии относительно друг друга. Но все находятся внутри человека в потенциале, как силы, а из потенциала выходят в действие или то, или другое, или третье. В этом разница. И дальше. Однако, это утверждение о силе, которая все еще не проявилась в действии, относится к умозаключениям, поскольку она не существует в реальности. Ведь в момент сытости мы ощущаем, нам ясно, что сила аппетита исчезла. И взгляни на его место, и ее там нет. То есть силы, которые находятся в потенциале, а не в действии, они исчезают от нас, как будто их нет, мы не знаем, были они, не были, будут, не будут. Это очень тяжело нам вообще работать с этим. Да, как ты смотришь иногда на человека, он радуется. Ты вчера же, вчера вроде плакал, был просто вчера сломлен, он не помнит. Ты поел, тебе кажется уже все, я уже не могу больше. Как может быть, что я буду голоден? То, что раскрывается в детях, это больше ощущается, то, что раскрывается, это раскрывается из потенциала в действии, это является определяющим, а то, что не обнаруживается, как будто этого и нет, это по воздействию на нас. Но здесь уже есть вопрос, как мы, можем ли мы или не можем, способны или не способны, обязаны или не обязаны, в каком виде перевести из потенциала, подняться из потенциала в действие. Мы все-таки должны в чувстве, быть в чувстве, в понимании, в каком-то развлечении относительно сил, которые находятся как в потенциале, заложены в нас или нет. В следующий момент они раскроются. Может быть, мы можем сделать какие-то действия для того, чтобы раскрыть эти силы изначально, заранее. Допустим, человек болеет, он не хочет быть больным. Ты говоришь ему, прими что-то, возьми что-нибудь кислое, или давай погуляем, сделаем что-то. Может быть, ты захочешь так и так, рассказывают ему о том, как быть здоровым, и все это. Какие-то вкусы, запахи для того, чтобы возбудить в нем это, вывести его из потенциала в действие. Зачем? Это нужно для здоровья. Может быть, у нас такой же пример, что для нашего духовного здоровья, духовного продвижения, силы, которые находятся в нас, заложены хорошие силы, которые могут дать нам стремление к цели и так далее, мы должны вывести их из себя, ускорить развитие. Есть ли у нас какой-то подход к этому? Потому что каждый он состоит из бесконечности. Если я сейчас мог бы пробудить в себе силы, которые заложены во мне на самом деле, и что такое? Я бы сейчас пришел бы сразу к Марти Куну в состоянии полного добра. Есть ли возможность так сделать? Ну, давайте почитаем, увидим. Выясняется, что невозможно совершенно представить себе силу как сущность, находящуюся в покое, существующую само по себе, а только лишь как процесс. То есть в то время, когда действие осуществляется в реальности, в этот момент раскрывается потенциал внутри действия. Еще раз. То есть в тот момент, когда действие реализуется в реальности, в этот момент раскрывается сила внутри действия. Не может быть иначе. Только в момент действия. До этого мы не можем раскрыть, обнаружить силы. И если объяснять это научно, то обязательно есть тут два понятия. Объект и субъект, то есть силы и действия. Как, например, сила аппетита, которая является объектом, субъектом. И образ приема съедаемой пищи, который является объектом. Но в действительности они приходят как один объект, и не может быть, что в человеке обнаружилась бы сила аппетита без того, чтобы представилось в его воображении то, что он ест. Это подобно, как в этом фильме «What the Bleep». Он там о том, рассказывается о том индейце, который стоит на берегу моря, он не видит корабля, у него нет потребности в этом, у него нет этого образа корабля, внутри этого не существует. После того, как он подготовил себя к этому образу, тогда он видит, что вот это корабль, он может представить себе, что это такое. Еще раз. И не произойдет никогда. То есть раскроется, чтобы раскрылась в человеке сила аппетита без того, чтобы образовалась в его мозгу образ того, что он ест. То есть я не могу, если я не знаю, не могу себе представить, какой вид пищи я в принципе не могу получить в себе аппетит, и ощущает это, видит это именно в детях. Он кричит, он не знает, что он хочет есть. Он не знает, чего он хочет. От чего ему плохо? Он не знает. Ему плохо, но почему и от чего именно? У него нет образа этого, у него нет направления. Есть такое. Ты говоришь ему, тебе ты хочешь есть, а он не понимает, он не связывает свое горе, свою беду с едой. Есть, может быть, более удачные примеры. Это то, что мне сейчас приходит на ум. И никогда не произойдет в мире, что раскроется у человека сила аппетита без того, чтобы он образует, нарисует себе в свою мозгу то, что он хочет съесть. Таким образом, что это две половины единого целого. И сила аппетита должна облачиться в этот образ. И пойми это, что объект и субъект, они представляются одновременно и исчезают одновременно. И все-таки тут есть вопрос, кто из них первый? Свет должен быть перед клей, и возбудить клей издали неявным образом, а потом клей раскрывается и обнаруживается по отношению к этому наслаждению. Это то, что мы учим в науке Каббала, то, что мы говорим, что есть... Что есть и в нашем мире такие снимки, что пуля подходит к стеклу, к окну, и прежде чем касается окна, окно начинает разбиваться. Да? До того, как пуля касается его. То есть причины и следствия, они здесь, это уже относятся, может быть, еще и к другим системам, которые, о которых мы сейчас... Но тут есть противоположная обратная связь между причиной и следствием, между объектом и субъектом. И через это понятно, что это желание наслаждаться, которое мы обозначили как эгоизм, не существует в человеке в виде желающей силы, которая желает получать и находится как покоящийся объект. А имеется в виду только лишь субъект, то есть то, что облачается в образ, то, что мы связываем с пищей. И его действие раскрывается как образ того, что мы съедим, и облачается в него. И это действие мы называем желание, то есть сила аппетита, которая раскрывается в действии воображения. Как мы из этого сделаем вывод по отношению к духовному? Может ли у меня сейчас быть, я спрашиваю по делу. Мы не говорим тут о каких-то курице на тарелке. Это я могу себе представить с ножками там наверх, такое красивенькое. Так летает передо мной на тарелочке. А как я могу представить себе какой-то духовный образ? Если у меня нет никакого способа представить это воображение, как может быть у меня какое-то желание к этому? В этом проблема. Вопрос, по сути дела, этот. Если для всяких видов еды могут принести мне, сказать, попробуй, мне это дать, даже силы мне дают, я потом представляю себе, хорошо или плохо, но в духовном, когда это скрыто и может прийти только с предварительным желанием с моей стороны, если нет чего-то, что я могу себе вообразить изначально, как это желание будет, а без предварительного желания, как я могу достичь этого, у меня нет кли, как будто тут есть тупик, тут есть или тут есть какая-то возможность раскрыть эту проблему, выйти из нее или нет. И также в отношении обсуждаемого нами общего желания получать, которое является сутью и основой человека. Оно проявляется и существует, лишь облачаясь в форму того, что должно быть получено. Потому что тогда оно существует в виде объекта. Тогда оно существует в виде объекта и никак кроме этого. И это действие мы называем жизнью, то есть жизненная сила человека. И это означает, что сила желания получать облачается и действует в то, что он желает получить. и степень раскрытия этого действия, это степень его жизни, мера его жизни, как мы сказали, о действии, которое мы называем желанием. То есть он все еще не дал ответа, он только говорит, что если желание получить мое, получить духовное, столкнется, выйдет в действие, то есть облачится, как аппетит мой облачается в свою форму, форму еды, и тогда я реализую свое желание, и чувствую от этого жизненную силу в материальном. Так, если я в своем желании духовном столкнусь с тем, чем я могу реализовать его, тогда я почувствую духовную жизнь. Как мы это делаем? Здесь, по сути дела, он хочет сказать нам, насколько важно нам соблюдать, сохранять решимот, который в человеке. Эти решимот, они пробуждаются из человека в его правильном развитии с помощью группы, инструктора и книг. И решимот эти, которые притягивают общий свет без какой-либо формы, эти решимот сами по себе образуют в этом общем свете правильную форму для этого человека, правильный образ. И каждый в этом общем свете, как ман в пустыне, представляет себе, ощущает собственный вкус. Кто-то чувствует жареную курицу, а кто-то... Я всякую еду не знаю, там каждый согласно своему вкусу, согласно своей основе, своим решимот, в высшем свете, который абстрактный. Но это при условии, что пробуждают только высший свет по отношению к решимот. И это без каких-либо форм, которые определены. Это через инструктора, через книги и через группу. Ну и все-таки он продолжает нам объяснять это. Два создания, человек и живая душа. Подзаголовок два создания, человек и второе, живая душа. Из объясненного выше становится нам понятно, и создал Творец человека, прах земной, и вдохнул в ноздри его душу жизни, стал человек живой душой. И мы находим здесь два создания. Это человек отдельно, и второе, живая душа отдельно. Из текста получается, что вначале был сотворен человек как прах из земли, то есть как совокупность определенного числа отдельных частиц, внутри которых содержится суть человека, то есть его желание получать. И сила этого желания получать находится во всех отдельных частицах существующей действительности, как мы выяснили выше, что из них были созданы и произошли все четыре вида – неживой, растительный, животный, говорящий. И в этом нет у человека никакого преимущества над остальными частями творения. И это то, что он говорит нам в словах «прах земной». То есть есть желание получать, которое было создано с помощью света, и хочет наслаждаться, хочет получать. Так было создано, это его единственное свойство. И в этом желании получать есть развитие. Развитие в получении, развитие в наслаждении, что согласно величине желания получать, общее желание получать разделяется, согласно разным изменениям, которые есть у него, от чего наслаждаться, от какой величины наслаждения наслаждаться. На неживой, растительный, животный, говорящий. Четыре уровня желания наслаждаться в соответствии с четырем уровнем наслаждений, которые он для себя раскрывает. Наслаждение, которое он раскрывает для себя, желание наслаждаться, называется его жизнь, его наполнение. А желание наслаждаться в соответствии с этим разделяется на уровень алиф, бет, гимал, далет, неживой растительный, животный, говорящий. И согласно увеличению желания наслаждаться, мы видим, насколько неживой или растительный, или говорящий, более самостоятельный, более активный, более чувствующий, более думающий, понимающий, воспринимающий окружение, господствует в нем и так далее. То есть величина желания получать – это основное различие, которое есть в каждом творении, и оно называется его основа, его основная материя, которая должна только лишь получить особую форму в Гмартикуне. Но материя эта сама обязана оставаться и реализовать себя полностью. То есть человек, который находится из своего первичного материала, желание наслаждаться, находится как человек в большом желании, в самом большом желании получать относительно всех остальных частей творения, он называется человек из праха земного. Вот это вот его отличие. Ниф. Мы говорили до этого, что есть состояния, в которых часть основы уничтожается или окружением, обычно окружением, что происходит или как восстанавливается ли та часть, которая была уничтожена. Это вопрос, который каждый может быть говорит, что я родился у каких-то родителей в каком-то там окружении, в такой-то стране, в какое-то время, какое воспитание получил, даже не о себе, а он жалуется на окружение, вот родителей и так далее. Может и о себе тоже говорить. С какими свойствами, с каким умом, и если бы я был бы сильным, если бы я был бы в силе определить для себя, установить, но у меня плохой, слабый характер, у каждого есть множество претензий. Высшее управление, то есть в общем, общая программа мироздания, она нас устраивает, устанавливает так, что человек находится в свободном выборе. Каждый с мешком своих проблем, насколько он умный, насколько он сильный, насколько он обманщик, насколько он вор, праведник и так далее, неважно. Человек из совокупности всех условий, которые находятся у него, он находится в средней точке. Оттуда он может продвигаться в духовное, неважно, каковы его условия. Забудь о них, не смотри на них. Поэтому нельзя нам брать в расчет природу человека, его характер. Вообще, от чего и откуда, и что и как. Он хочет, приходит, хочет учиться продвигаться к духовному, он продвигается от плоскости наверх. В этой плоскости он не хочет продвигаться. В этой плоскости находятся все его свойства изначальные. Если бы он действовал в этом мире, то, конечно, нужно больше ума, или праведник, или обманщик, и так далее в этом мире. Но по отношению к духовному все эти вещи, они не работают. Ни ум, и ни разум, и ни его праведность, ни его... То, что он обманщик. В духовном как будто ноль. Там ты не нуждаешься ни в каких... никаких особых свойствах материальных, с которыми человек рождается, ничто тебе там не поможет. Это совершенно другие силы. Расчеты другие, продвижения согласно совершенно другим параметрам. Поэтому нечего тебе плакать. Если ты хочешь быть великим и в чем-то большим, то ты плачешь, почему у тебя нет данных для этого. Но по отношению к духовному у тебя есть данные, потому что все, что у тебя есть от предков, начни перерабатывать это по отношению к цели, по отношению к духовному, и ты увидишь, насколько все эти вещи, они в тебе существуют в сочетании с замечательным. То есть... Нету человека, и никогда он не должен думать, что не хватает ему чего-то для того, чтобы продвигаться оптимальным, самым эффективным образом у каждого. Вот. А общее управление, общий закон устроен в каждый момент времени таким образом, что ты можешь начинать в каждый момент времени в своем свободном выборе, и ты не зависишь ни от чего, ни от кого. Если только ты выбираешь продвижение к цели. Вот. Гилад, когда пробуждается точка в сердце у человека, просто он страдает, он еще не знает, почему ему плохо, нехорошо, он ищет, начинает искать. Это еще не облачено в какую-то форму, у него нет еще облачения этого желания в форму. Да, у него нет облачения, действительно. Я нахожусь здесь, у меня есть точка в сердце. У меня есть желание, оно не на плоскости, это этот мир. А желание это оно в каком-то другому месту. Но я не знаю куда, как я узнаю. С помощью окружения я пробуждаю на себя, как будто пробуждаю на себя окружающий свет. Ор-макив. Как я пробуждаю его? Он находится в покое, этот ор-макив. Но я пробуждаю из себя большее желание с помощью окружения. И тогда я чувствую этот свет, который действует на меня с большей силой. И тогда от своего решимо, я начинаю представлять себе в этом свете какие-то явления особенные, какие-то образы, картины. И тогда я как будто представляю себе еду какую-то, курицу с рисом, да? И тогда в соответствии с этим у меня есть аппетит, у меня есть сила, которая выходит в действие. То есть без окружения, которое пробуждает во мне это желание, и тогда ставит меня в этот окружающий свет. Без этого я ничего не могу сделать. Мне тут нужна дополнительная сила. Дополнительная сила, которую я пробуждаю, мое решимо, которое я пробуждаю против света, и тогда я нахожусь в свете в таком виде, что я уже представляю себе, каково мое желаемое состояние. Следующую ступень я каким-то образом могу себе представить. И тогда аппетит с едой находится в таком виде, что я могу выполнить, реализовать это. Мы должны будем еще говорить об этом, мы так прошли в первом чтении, действительно, тут есть множество вещей, которые много следствий того, что есть у нас в этом мире, за и против нашей жизни, есть там, что исправлять еще в нашей жизни, исходя из этого. Но будем надеяться, что это тоже придет, а пока что закончим урок. На этом мы заканчиваем, спасибо всем зрителям, хорошего дня.